Я скосил глаза на часы, они показывали 7 с чем-то. Потянулся, смахнул с одеяла пригревшегося Пашку, зевнул и включил телефон. Утро выдалось таким же, как вчера, не хуже и не лучше. Дарья еще спала. Ну, пусть поспит. Полчаса у нее еще есть. А потом я ее разбужу, провожу и обдумаю, чем бы мне сегодня заняться. Пожалуй, почитаю. Неделю уже ничего не читал по специальности. Непростительно даже. Может быть, плюнуть на Сашку и все же поехать в институт? Зажужжал вызов. Я прошипел сквозь зубы краткое ругательство, подскочил к экрану и повернул его в сторону от постели. Но если опять Гарька, уничтожу. Я ткнул в «здесь», и на экране громадным всклоченным медведем возник дядя Коля. У меня сразу засосало под ложечкой. Что-то произошло, это было ясно сразу. Дядя Коля просто так звонить не станет. «Живой?» – хмуро спросил он, жуя усы. «Это хорошо, что живой. Я уже не надеялся. Картинку включи». Я включил изображение. Дядя Коля усмехнулся. Хорош я был, наверное, в трусах и без майки. Бройлер с кожей в пупырышках. «Что-нибудь случилось?» – спросил я шепотом. «Чего ты взял?» – ворчливо осведомился дядя Коля. «Это я думал, что что-то случилось. Взял, понимаешь, манеру отключаться. Ты вот что!» Он вдруг задышал и стал говорить тише. «Ты там случайно никому на хвост не наступил?» «Никому», – сказал я. «А там это где?» «Идиот!» – рявкнул дядя Коля. «В институте!» «Нет», – промямлил я, соображая, что здесь к чему. «Странный какой-то получался разговор. А что случилось?» «Помнишь пистолет вчера утром?» – спросил он. «На зачете. Ну, тот, что ты тогда выбил». «А, макет тарантула?» «Да никакой это не макет», – сдержанно сказал дядя Коля. «Я только вечером обнаружил, и сейчас же тебе звонить. Гнать меня надо. Настоящий боевой тарантул это был. Новенький, смазка свежая. И полная обойма. Понял? Безгильзовые патроны с ртутными пулями. 16 штук, как одна». Я сглотнул. «А этот твой новый подручный?» «Рештов-то?» – рыкнул дядя Коля. «Исчез, тварь. Как с ведром вышел, так только его и видели. За дверью ведро бросил и дёру дал. Ну, я сообщил, куда следует, так что имей в виду, к тебе могут возникнуть вопросы. Ты сегодня на службе?» «Не знаю», – сказал я. «Думаю, вот ехать, не ехать». «Если надумаешь, позвони», – буркнул дядя Коля. «По-моему, ты кому-то очень не нравишься. И поосторожней там, ясно?» «Ясно», – сказал я, и дядя Коля дал отбой. Я подошел к окну и прислонился к стеклу лбом. Стекло было холодное. За окном в провал между нашим и соседними домами падал медленный снег. И где-то далеко, очень далеко, лениво по-утреннему постреливали. Пусто там было, бело и пусто. И в этой пустоте начинался, постепенно разгоняясь, новый день. Такой же, как остальные, самый обыкновенный московский день. И вот уже первая машина проехала внизу по улице. И низко, над самыми крышами, с гулом прошелся, торопясь куда-то, десантный вертолет муниципальных сил, а Дарья за спиной заворочилась на постели и застонала, просыпаясь. Жил-был как-то один человек. Иногда он совершал странные и необъяснимые поступки. Все думали, что он был дурак, а он был святой. Жил-был другой человек. Он тоже совершал странные поступки, и все думали о нем, что он святой. А он был просто дурак, и поступки его были дурацкие. А еще жил-был третий, он и теперь жив. Он не был ни дураком, ни святым, никем он не был. Так, ни то ни сё, заурядное дерьмо в проруби. И все о нем прекрасно знали, что он дерьмо в проруби. Но у него был тарантул с рукояткой до отказа, набитый ртутными пулями. Вот так. Теперь понятно, почему жил-был первых двоих в таком плюсквамперфекте.